Нацуме Сасеки. Ваш покорный слуга — кот. Позвольте представиться. Я — кот. Просто кот. У меня еще нет имени. Я совершенно не помню, где родился. Помню только, как я жалобно мяукал в каком-то темном и сыром углу. Здесь же мне впервые довелось увидеть человека. Позже я узнал, что это был мальчишка Сёсей. Один из тех сёсеев, которые славут самой жестокой разновидностью людского племени. Сёсей — подросток, живущий в доме врача, учителя или адвоката и выполняющий небольшие поручения своего патрона, за что последний оплачивает его обучение в гимназии. Рассказывают, что эти мальчишки иногда ловят нас, кошек, зажаривают и едят. Но тогда я даже не подозревал, что мне грозит такая опасность, и поэтому не очень испугался. Я не почувствовал никакой тревоги и тогда, когда мальчишка взял меня на руки и поднял на головокружительную высоту. Мне даже было приятно в теплых и мягких ладонях Сёсея. Я устроился поудобнее и принялся рассматривать его, ведь как-никак это была моя первая встреча с человеком. Уже тогда человек показался мне существом весьма странным. Этого мнения я придерживаюсь и по сей день. Взять хотя бы лицо. Ведь именно здесь должна расти самая густая, самая красивая шерсть. А у него оно голое и круглое, совсем как никелированный чайник. Мне потом приходилось встречаться со многими кошками, но ни разу я не видел среди них такого урода. Более того, средняя часть лица у человека как-то странно выдавалась вперед, а из двух отверстий в этом выступе время от времени вылетали клубы дыма. Дым был едким и противным, и я начал задыхаться. Только недавно я наконец узнал, что это был дым табака, который курят люди. На руках у мальчишки я просидел довольно долго и чувствовал себя вполне хорошо. Но вдруг меня куда-то стремительно понесло. Я никак не мог понять, что происходит, то ли это двигался мальчишка, то ли двигался лишь я, а он стоял на месте. Во всяком случае, голова у меня пошла кругом. К горлу подступила тошнота. «Теперь конец», — мелькнула мысль, и тут я хлопнулся оземь, да так, что из глаз посыпались искры. До этого момента я все помню хорошо, но что было потом, хоть убей, не могу вспомнить. Когда я вдруг пришел в себя, мальчишки поблизости уже не было. Не было никого и из моих многочисленных братьев и сестричек, даже моя заботливая и нежная мать и та куда-то исчезла. Я очутился в совершенно незнакомом месте, было непривычно светло, так светло, что резало глаза. И куда это я попал, подумал я, и попробовал сделать несколько шагов. Но каждый шаг причинял мне страшную боль, ведь теперь вместо мягкой соломки у меня под ногами была густая колючая поросль молодого бамбука. Вскоре я выбрался из зарослей и оказался на берегу большого пруда. Здесь я присел на землю и стал размышлять над тем, что же теперь делать, но ни до чего путного так и не додумался. Мне пришло в голову, что если я немного поплачу, то мальчишка непременно придет за мной. «Мяу!» «Мяу!» — начал я, но никто не появлялся. А между тем откуда-то, взволновав поверхность пруда, налетел прохладный ветерок. Солнце зашло. Страшно хотелось есть. Я так ослабел, что даже не мог плакать. «Теперь уж все равно ничего не поделаешь. Так хоть пойду поищу какой-нибудь еды», — решил я, и медленно побрел вдоль берега. На душе было тяжело. Так я шел и шел, терпеливо, сам не зная куда, и вдруг до меня донесся запах человеческого жилья. «Пойду-ка туда, авось кто-нибудь да выйдет», — подумал я, и через дыру в изгороди проник в чей-то двор. Удивительная вещь случай. Не будь этой дыры, умер бы я, в конце концов, от голода где-нибудь на дороге. Вот уж недаром говорят «неисповедимы пути Господни». А через эту дыру я и сейчас хожу в гости к Мике, которая живет по соседству. «Ну хорошо». Во двор-то я пробрался, а вот что делать дальше? К этому времени совсем стемнело, и меня окончательно одолел голод. А тут еще пошел дождь, и я сильно продрог. Нельзя было терять больше ни минуты. И я отправился дальше, туда, где, как мне казалось, можно найти свет и тепло. Теперь я знаю, что тогда я сумел побывать в доме. И там мне снова представился случай встретиться с человеком, на этот раз уже не с мальчишкой. Первой меня заметила служанка. Она обошлась со мной куда безжалостнее, чем тот сорванец Сёсей. Как только я попался ей на глаза, она схватила меня за загривок и вышвырнула на улицу. «Это уж совсем никуда не годится», — подумал я, и, закрыв глаза, верил свою судьбу небу. Но холод и голод были поистине нестерпимы, и, улучив минуту, когда служанка отвернулась, я опять проскользнул в кухню и тут же снова был выброшен за дверь. Помню, как много раз подряд я пробирался в дом и сразу же оказывался под дождем, как я опять возвращался и меня опять вышвыривали. Уже тогда я всей душой возненавидел служанку. Совсем недавно я утащил у нее со стола рыбу и этим хоть немного отомстил ей за обиды. Когда она схватила меня в последний раз и уже собиралась было вышвырнуть из кухни, вошел хозяин дома.
«Что тут за шум?» — спросил он.
Служанка опустила руку и указала на меня. «Да вот какой-то бездомный котенок все лезет и лезет. Я его гоню, а он опять. Надоел даже». Хозяин, покручивая росшие у него под носом черные волосы, некоторое время внимательно рассматривал меня, а потом произнес:
«Ну, раз так, то пусть остается у нас»,
и снова ушел в комнаты. Он производил впечатление человека не очень разговорчивого. Служанка с досады бросила меня на пол. Вот так я и поселился в этом доме. С хозяином мне приходится сталкиваться редко. По профессии он учитель. Придя из школы, запирается на целый день в кабинете и почти не выходит оттуда. «Да чего он трудолюбив», — думают домочадцы. А хозяину и в голову не приходит их разубеждать, что на самом деле он вовсе не такой. Иногда я украдкой заглядываю в кабинет и вижу, как он целыми днями спит, уткнувшись носом в раскрытую книгу. Хозяин страдает несварением желудка, поэтому цвет кожи у него из желто-бледный, а тело дряблое. Но тем не менее ест он помногу, а после обильной еды пьет диастазу така. Потом идет в кабинет и раскрывает книгу. Однако, прочитав 2-3 страницы, засыпает, и из полураскрытого рта прямо на книгу начинает капать слюна. Такого рода занятия повторяются каждый вечер. Я всего лишь кот, но и то иногда думаю, да чего же хорошо быть учителем. Будь я человеком, обязательно избрал бы эту профессию. И кошка могла бы справиться с такой службой, спи себе и вся недолга. Но попробуйте спросить у моего хозяина, и он вам ответит, что нет ничего тяжелее и неблагодарнее труда учителя. Во всяком случае, когда к нему приходят друзья, он всеми силами старается подчеркнуть это. С тех пор, как я поселился в этом доме, все, кроме хозяина, обращаются со мной бесчеловечно. К кому не подойдешь, все тебя гонят, никто не хочет с тобой поиграть. Мне до сих пор даже не дали имени, вот как мало меня здесь ценят. Потому-то я и стараюсь все время быть поближе к хозяину, ведь как-никак это он приютил меня. По утрам, когда хозяин читает газеты, я непременно взбираюсь к нему на колени. А днем, когда он ложится спать, я устраиваюсь у него на спине. И не потому, что я уж очень люблю хозяина. Просто мне больше не к кому приласкаться. Теперь я приобрел некоторый опыт и решил: по утрам спать на мысибицу, по вечерам — на кататцу. А днем, если на дворе тепло и нет дождя, отправляться на галерею. Мысибицу — сосуд для хранения вареного риса, имеет форму небольшой кадушки с крышкой. Кататцу — жаровня, которая помещается в углублении в полу. Но больше всего я люблю забраться с вечера в постель к хозяйским дочкам и проспать там всю ночь. Одной дочке хозяина 5, другой 3 года, и спят они вместе. Я отыскиваю свободное местечко и укладываюсь рядом с ними. Но беда, если кто-нибудь из них проснется. Какой тогда поднимается шум? Им совсем невдомек, что уже ночи все спят, и они начинают громко вопить: «Кошка! Кошка!» Особенно усердствует младшая, у которой вообще несносный характер. Своими криками они будят моего больного нервного хозяина, который спит в соседней комнате. Он вскакивает и бежит к детям. Вот и недавно он рассердился, схватил указку и прибольно хлестнул меня по заду. Чем дольше я живу среди людей, тем внимательнее к ним присматриваюсь, тем больше убеждаюсь, что они существа весьма капризные и своевольные. Что до детей, с которыми я иногда сплю, то и говорить не приходится. Стоит им только захотеть, и они начинают тормошить меня, переворачивать вверх ногами, швырять на пол, заталкивать в печь, натягивать мне на голову мешок. Но как только я выражу недовольство, люди всей семьей гоняются за мной, ловят и избивают. И вот совсем недавно, когда я вздумал немного поточить коготки о циновку, хозяйка страшно рассердилась и совсем перестала пускать меня в комнаты. Какое ей дело до того, что кто-то на кухне дрожит от холода? В доме наискосок от нас живет многоуважаемая Сиро-кун. К Каждый раз, встречаясь со мной, она повторяет: «Нет на свете создания более бессердечного, чем человек». У Сира Кун недавно родилось четверо пушистых, похожих на шарики, котят. Но уже на третий день живущий в их доме ученик отнес бедняжек за дом к пруду и побросал всех четверых в воду. Сира Кун горько оплакивала своих детей и ни о чем другом не могла говорить. И еще она сказала, что мы, кошки, непременно должны бороться с людьми и уничтожить их всех до одного, если хотим обеспечить себе счастливую семейную жизнь, когда любовь между родителями и детьми достигнет наивысшего расцвета. Мне кажется, что это весьма и весьма справедливо. А Мике-кун, которая тоже живет по соседству, при этом с возмущением добавила: «Люди совсем не имеют представления о праве собственности. У нас кошек издавна так заведено. Кто первый заметит что-нибудь съедобное, будь то голова сардинки или брюшко головля, тот и имеет полное право сам съесть найденное. Того же, кто не придерживается этого строгого закона, силой заставляют подчиниться ему. А люди, кажется, абсолютно не понимают этого и всегда отбирают найденные нами лакомства. Силой, без всякого зазрения совести, они присваивают то, что принадлежит нам по праву. Сиро-кун живет в доме военного, хозяин Мике-кун — адвокат. Я же живу в доме учителя, и поэтому смотрю на вещи более оптимистично, чем мои приятельницы. Мне бы только тихо и мирно, без всяких волнений, дожить до конца дней своих. Все равно господство людей на земле не будет вечным. Так что не будем терять надежды и подождем, пока наступит эпоха кошек». Раз я уж начал говорить о капризах людей, то придется рассказать и о том, как однажды мой хозяин из-за своего дурного характера попал впросак. Он отнюдь не блещет талантами, но тем не менее берется за все. То сочиняет хайку и посылает их в журнал «Кукушка», то пишет стихи в новом стиле и отправляет их в «Утреннюю звезду», а то начинает строчить статьи на английском языке, в которых полно ошибок. Иногда он вдруг увлекается стрельбой из лука или принимается распевать утаи. А иногда с утра до вечера пиликает на скрипке. Утаи — песни, исполняемые во время представлений в классическом японском театре «Но». Но, к сожалению, он во всем далек от совершенства, хотя, несмотря на несварение желудка, целиком отдается этим странным занятиям. Он распевает свои утаи даже в нужнике, за что и получил от соседей прозвище «Господин Нужник». Но он не обращает на это никакого внимания и продолжает петь «Я храбрый Тайра Мунэмори», и все прыскают со смеху. «Нет, каково, вы только послушайте, новый Мунэмори объявился». Однажды я был совсем сбит с толку и никак не мог понять, какая новая идея пришла в голову моему хозяину. Это было в день выдачи жалования, когда прошел всего лишь месяц с тех пор, как я поселился в доме учителя. Хозяин вернулся из школы очень взволнованный, в руках у него был большой сверток. «Интересно, чего он там накупил?» — подумал я. В свертке оказались кисти, акварельные краски, листы ватманской бумаги. С тех пор хозяин забросил утай, хайку и, казалось, преисполнился решимости стать художником. Уже со следующего дня он начал запираться в кабинете и рисовать. Он даже отказался от послеобеденного сна. Но сколько потом люди не вглядывались в его картины, никто не мог определить, что там нарисовано. Да и он сам, наверное, понимал, что получается не то, что нужно. Как-то я подслушал разговор хозяина с одним его приятелем, который, кажется, был искусствоведом.
«Неважно, что-то у меня получается», — жаловался мой хозяин. «Посмотришь у других, ну, что здесь, казалось бы, особенного? А вот как сам возьмешься за кисть?» «Трудно, очень трудно».
Он действительно нисколько не кривил душой. «Да, сначала всегда так», — отвечал гость, глядя на хозяина поверх очков в золотой оправе. «И вот что главное. Ты никогда не сможешь написать хорошую картину, если твое воображение ограничено стенами дома. Послушай, что говорил старый итальянский мастер Андреа дель Сарто. Если хочешь написать настоящую картину, то изображай то, что имеется в природе. Неважно, что именно. Природа сама по себе большая, живая картина. На этой картине есть все: и мерцание звезд на небе, и блеск росы на траве, и летящие птицы, и бегающие животные, и плавающие в пруду рыбы, и стынущие на ветвях опавших деревьев вороны.
Вот и тебе для того, чтобы стать настоящим художником, следует рисовать с натуры. Интересно, что получится? Как, Андреа дель Сарто действительно так говорил? А я и не знал. И он, конечно, прав, тысячу раз прав, ведь так и должно быть, — чересчур восторженно воскликнул хозяин.
За очками в золотой оправе мелькнула ироническая усмешка. На следующий день я, как обычно, вышел на галерею и, устроившись поудобнее, задремал. Хозяин тоже вышел из кабинета, чего раньше в это время дня с ним никогда не случалось, и, стоя позади меня, начал усиленно над чем-то трудиться. Когда я проснулся и, чуть-чуть приоткрыв один глаз, взглянул на хозяина, то обнаружил, что он старательно выполняет завет великого Андрея дель Сарта. Я не мог сдержать невольной улыбки. Хозяин попался на удочку своего приятеля и для начала решил изобразить меня. Я уже хорошо выспался, и мне страшно хотелось потянуться и зевнуть, но хозяин работал с упоением, и я понял, что стоит мне пошевелиться, как все пойдет на смарку, а поэтому терпел изо всех сил. Он уже нанес на бумагу контуры моего тела и сейчас раскрашивал мордочку. Сознаюсь, что как кот я не представляю собой превосходнейшего экземпляра. Можно смело сказать, что я не отличаюсь от других котов ни ростом, ни цветом и красотой шерсти, ни чертами мордочки. Но при всей своей заурядной внешности я никак не могу согласиться, что похожу на страшилище, которое в это время рисовал мой хозяин. Прежде всего, я совсем другого цвета. Шкурка у меня, как у персидской кошки, светло-серая, с желтоватым оттенком и с черными блестящими, как лак, пятнами. Уж что-что, а это всякий может разглядеть. На картине же я был ни желтым, и ни черным, ни серым, и ни коричневым. Да что говорить, здесь не было даже смешения этих цветов. Одним словом, это был весьма своеобразный цвет, иначе не скажешь. Но что самое удивительное, так это глаза. Вернее, глаз на картине вовсе не было. На первый взгляд это представлялось вполне резонным, ведь хозяин рисовал меня, когда я спал. Но дело в том, что на рисунке не было даже какого-либо намека на глаза. Сколько ни гадай, никак не угадаешь, то ли это слепая кошка, то ли спящая. И я подумал про себя, что бы там ни говорил Андреа дель Сарто, а такая картина никуда не годится. Однако при всем этом нельзя было не восхищаться тем огромным рвением, с которым работал мой хозяин. Я всеми силами старался не шевелиться, но мне уже давно хотелось пойти по нужде. Внутри у меня все напряглось, я не мог больше терпеть ни минуты. Вот и пришлось волей-неволей позабыть все приличия. Я потянулся, выставив далеко вперед лапы и низко пригнув голову, и сладко зевнул. После этого уже, конечно, не стоило сидеть неподвижно, ведь так или иначе я спутал хозяину все его планы. Поэтому я поднялся и не спеша пошел за дом по своим делам. Но в это время раздался крик хозяина: «Ах, черт бы тебя побрал!» Гнев, отчаяние слышались в его голосе. Когда хозяин ругается, он всегда употребляет это выражение: «Черт бы тебя побрал!» Такая уж у него привычка, да он и не знает других ругательств. Я же подумал: потерпел бы с мое, тогда бы не кричал «черт бы тебя побрал», не очень-то это вежливо. Обычно он так ругается, когда я забираюсь к нему на спину. Но если лицо у него в эту минуту хоть чуточку добреет, я ему охотно прощаю грубость. Однако еще ни разу не случалось, чтобы он уважил хотя бы одно мое желание. Вот и сейчас мне было очень больно услышать это «черт бы тебя побрал», когда я встал, чтобы пойти помочиться. Вообще люди слишком полагаются на свою физическую силу, а поэтому все они такие зазнайки. И неизвестно, каких пределов может достигнуть их зазнайство в будущем, если только не появятся какие-нибудь более сильные существа и не станут над ними издеваться. Можно было бы мириться с человеческим своенравием, если бы оно проявлялось только так, но дело в том, что мне известны случаи, когда людская несправедливость достигала прямо-таки вопиющих размеров.